Привет! С вами 486-й выпуск подкаста «Веб-стандарт» и его постоянные ведущие. Адептка древних технологий Полина Гуртовая.
Мифический фуллстек Андрей Мелехов.
И не только менеджер Алексей Симоненко.
В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне или Бусти, а мы пригласим вас в закрытый чат. В этом выпуске мы обсудим TypeScript Node.js, Incremental Font Transfer в V3C, много-много-много джаваскриптовых рантаймов, как запаковать MCP в DXT, а потом поговорим про вайб-кодинг.
Маленькая новость. Node.js выпустили очередную версию в рамках своего LTS-выпуска внутри 22-й ноды. Версия у нас получается 22.18.0. И что в этом интересного? Ровно одна вещь. Они включили по умолчанию тайп-стриппинг. То есть теперь вы можете взять файлик на TypeScript и запустить его с помощью Node.js без каких-либо дополнительных флагов. Это все еще экспериментальная фича. Теперь мы ее можем отключать. То есть у нас есть флаг, когда мы это отключаем, но experimental strip types. А в остальном это уже работает. Ну, конечно, надо напомнить, что это не значит, что вы берете просто любой проект на TypeScript и запускаете его в рамках Node.js. Нет, это именно тот режим, когда у нас просто отстреливаются типы. И, соответственно, если у нас есть что-то, чего нет в JavaScript, например, enum или namespace, то работать это не будет. Ну, потому что здесь вот просто удаляются вот эти двоеточие и тип. И после этого файлик запускается. Он вместо этого заполняет все это пробелами, чтобы было удобнее потом находить, где у вас ошибка случилась. Но все равно штука полезная, потому что можно теперь наконец-то писать какие-то утилитарные скрипты и не использовать для этого Node.js, а запускать напрямую нодой.
Надо еще напомнить, что TS-конфиг при этом будет полностью игнорироваться, если мне не изменяет память, да?
А зачем он тебе? Здесь просто отстреливаются типы.
Ну, например, ты любишь прописывать всякие алиасики тайп-скриптовые. Ну, это, в общем-то, тоже, к сожалению, работать не будет. Но...
Подождите. А я можно уточню, потому что у них в документации сказано, что они смотрят файлик tsconfig.json. Они даже говорят о том, что они рекомендуют определенные настройки в этом файлике. И более того, они еще и рекомендуют для большей совместимости, ну, именно синтаксис, видимо, ваших TypeScript-овых файликов, чтобы это было как минимум 5.8 версия TypeScript, а не ниже.
Нет, здесь речь о том, что ты берешь TS-конфиг, в нем берешь, да, TypeScript 5.8, включаешь Erasable Syntax Only, и тогда, пока ты будешь писать этот код, тебе TypeScript сам подскажет, что у тебя здесь неправильный синтаксис, он не сможет вычиститься. И так, ну, и в целом это нужно именно для того, чтобы писать TypeScript. А чтобы Node.js запустилось, ему это не нужно.
Все, понял.
А, так здесь написано, прям посмотри выше. Node.js игнорирует tsconfig.json.
Да, и правда.
Ну, это не удивительно, потому что все везде так работает. У вас есть language server, ну или какая-то альтернатива его, которая следит за тем, чтобы у вас все было красивенько, хорошо, и у вас есть штука, которая выполняет JavaScript. Ну и нода, она к language server особого отношения не имеет, она просто берет, как вот Андрей рассказал, отрезает типы, и получается как-то хорошо и интересно.
Да нет, если бы они могли читать там алиас и остальное, это тоже было бы полезно. Но пока они этого не могут, поэтому пишем максимально просто.
Но мне кажется, что они и не хотят мочь, потому что, согласно вот этой вот идеологии, они пытаются сделать очень минималистичную поддержку TypeScript и никак не повредить скорости и рантайму. И именно поэтому, как мне кажется, никакие типы рантаймовые не просачиваются в ноду, именно поэтому это просто взяли и урезали типы. Хотя, возможно, в будущих реализациях будет поддержка всего вообще TypeScript, и все выкинут сборщики наконец-то.
Речь об этом была, что в будущем они бы хотели поддержать более богатым, но пока вариантов нет. Действительно, для того, чтобы это быстро запускалось, чтобы у вас не появлялось ощущение, что есть какой-то этап компиляции, то сделали так. А, конечно, у них есть желание двигаться куда-то в сторону того же Дина, чтобы мы могли просто скормить TS-файл.
Мне, кстати, кажется, нам еще должны импорты сломаться, но я не до конца в этом уверена. Ну, какие-то.
Ломаются, конечно.
Прекрасно.
Надо писать их правильно, потому что у тебя файлы переименовываются. Это все поддерживается. То есть, когда ты включишь все эти ключики, то у тебя прям TypeScript подскажет, что здесь надо писать код иначе, чтобы это заработало.
Подожди, ну сейчас не надо включики включать. Сейчас же это типа по дефолту теперь все.
Да нет, я про те, которые в TS-конфиге ты включаешь, чтобы да, TypeScript тебе подсказал именно тот самый вот синтаксис, который можно вычищать, erasable.
В общем, в TypeScript инструкция заенеблить в TypeScript конфиге инвалидный TypeScript. После этого использовать инвалидный TypeScript для описания типов в своих файлах на JS, все будет работать нативно. Но не забывать о том, что это экспериментальная фича, поэтому в следующем LTS, возможно, ваша нативная реализация будет чуть менее нативной, и вам придется еще что-нибудь переписать.
Вот здесь как раз про импорты. Мы включаем Rewrite Relative Import Extensions. Это то самое, что ему позволяет жить с именами, ну, там, что у нас .ts, .js и так далее.
Так, а расскажите мне, вот, допустим, я пропустил несколько месяцев, мы что, этому довольны, недовольны, мы это теперь будем все использовать или не будем использовать? Можно вот какой-то, знаете, такой быстрый экскурс в фичу?
Вот я как Node.js-разработчик часто сталкиваюсь с тем, что утилитарные небольшие файлики, их приходится запускать с помощью TS-Node или писать на JS. А я не всегда хочу писать на JS. Я хочу писать на TS, чтобы у меня красиво типы проверялись. И вот в этом кейсе теперь все решается. В остальном ничего не меняется, потому что как все компилировали TS, JS так и продолжит пока компилировать, ну, транспилировать. А другого варианта нет. Я не думаю, что есть большие, прям серьезные большие проекты, где люди не использовали те же динамы.
Ну, мне это нравится, и для каких-то небольших проектов возможность запускать TypeScript, она очень приятная и хорошая. Ну, и тем более, если тебе не хочется, ты можешь не запускать TypeScript и использовать JS, как использовал раньше. Но проблема вообще вот во всех вот этих историях обычно возникает такая. У тебя есть проект, не знаю, это какой-нибудь там Astra, NextJS, что хочешь. И дальше у тебя есть папочка со скриптами, где у тебя лежит что-нибудь, написанное ручками, которое запускается там на прибилде или где-нибудь еще. И вот моя главная сложность, она не связана с этим нововведением, но просто меня это бесит, что всегда надо как-то предупредить свой сборщик о том, что, пожалуйста, в эту папку не ходи, или ходи аккуратно, или не ходи вообще, или, ну, вот, или вообще все на башскриптах переписать. Потому что как только у тебя начинает появляться зоопарк синтаксиса, синтаксис, который ты используешь для скриптов, которые не являются частью проекта, помогают тебе как-то его запускать или наоборот останавливать, вот с этим у меня вечные проблемы. Я надеялась, что с введением этой фичи станет чуть-чуть полегче, но мне кажется, что наоборот потенциально станет сложнее, потому что если нужно включать две разных типа подсветки синтаксиса, то получается в эту папку надо будет класть свой TS-конфиг, и потом этот TS-конфиг там как-нибудь неправильно разрезолвится, когда ты будешь ставить это каким-нибудь там под модулем. Поэтому я оптимистично настроена, но я не ожидаю, что это значительно упростит мне жизнь.
Угу.
Ну, понятно, что в будущем-то должно стать хорошо. Мы, наконец-то, снова будем оперировать нормальными SRC-файлами, а не то, что у нас прилетели там нод-модуль, в них лежит некий гист, где-то лежат исходники, а если мы пытаемся это соединить на симлинках, то оказывается, что надо править все равно JS и дополнительно транспилировать. Вот вся эта ерунда, она должна исчезнуть. Мы должны прийти опять к нормальному состоянию, что мы разбили проект на кусочки, и их уже не надо никуда транспилировать, они как есть приехали и заработали.
Ну, еще есть теория того, что люди начнут немного больше ненавидеть Enum, и они исчезнут из TypeScript, что на самом деле не то чтобы плохая идея, потому что вот эта идея с вырезанием типов, это попытка, ну, даже не попытка, а TypeScript, он работает в двух режимах, условно. В рантайме, где, например, вот Enum к вам едет в типы, и вот он у вас есть, и вот он TypeScript-овый. И он работает в режиме статической типизации, то есть в процессе сборки, компиляции, там, как хотите, транспиляции, как хотите это называть. И вот то, что эти штуки смешаны, иногда создает проблемы, в том числе для Node.js, потому что вот этот вот синтаксис TypeScript, он не полноценный TypeScript, а он такой, типа, 98% TypeScript, и некоторые штуки, которые просачиваются в рантайме, понятное дело, работать не будут. Точно про Enum, вот про private-public свойства, я предположу, что тоже не очень хорошо все работает, но здесь надо уточнить, как это реализовано.
Ну, видимо, ты единственный увидел в ChangeLog, я просто для себя еще увидел этот самый коммит про имплемент импорт MetaMain, что теперь мы можем из ESM-модуля просто уже готовым флагом понимать, это точка, ну, то есть тот файлик, который мы запускаем, это файлик, с которого мы начали, или это файлик, который мы кто-то заимпортил к себе, и там типа забирает оттуда какие-то функции или какие-то объекты. Хорошо же? Нет? Или это не важно?
Я все еще считаю, что ESM не готовы для того, чтобы использовать их в Node.js, и поэтому немножко, вот, наверное, игнорирую все такие новости, жду, когда довезут все.
Так вот, видишь, может быть, они и допиливают, вот тебе еще кусочек допилили, потом еще привезут, и будет хорошо.
Ну, будет, конечно, будет. А мы же, наверное, не только хотим вот избавляться от лишних прослоек в том, что у нас там какие-то дополнительные транспиляторы, еще что-то. У нас есть еще и проблема, что вот шрифтов у нас нет, а они загружаются.
Да, действительно, такая проблема есть, но проблема скорее в том, что шрифты есть, и они загружаются. Incremental Font Transfer теперь в E3C Candidate Recommendation. Это значит, что люди верят, что спека по этой фиче закончена, и идите и билдите ее, и давайте посмотрим, как там будет дела с интеропом. Что такое вот этот Incremental Font Transfer? Ну, на самом деле, история этой фичи достаточно длинная, и попытки сделать что-то подобное происходили еще и раньше. Начнем, в общем-то, с проблемы. Проблема такая. Большинство веб-страниц используют веб-шрифты. Веб-шрифты — это не шрифты, которые вот у вас системы, там какой-нибудь Arial, Helvetica, Times New Roman, а это шрифты, которые вы загружаете откуда-нибудь из CDN, из Google Fonts, ну, откуда хотите. И когда вы загружаете этот шрифт, внутри файла шрифта приезжает очень много всякого интересного. Во-первых, вам приезжают разные глифы. Например, если вы хотите использовать на своем сайтике русский и английский текст, ожидается, что в вашем шрифте должен быть русский и английский текст. Может быть, вы когда-нибудь видели, когда глифов не хватает у вас, если вы выделите строчечку текста, которая как-то криповенько рендерится, то ваши DevTools подскажут вам, что на самом деле какая-то часть глифов срендерилась одним шрифтом, какая-то часть глифов срендерилась другим шрифтом. Но полноценный, хороший, уважающий себя веб-фонд, он на самом деле запихнет все возможные глифы, которые только могут быть. И, как оказалось, это проблема. Дело вот в чем, что существует несколько интересных языков, у которых глифов много. Например, китайский. Вот у китайского языка, у одного из вариантов, ну, там, порядка десятков тысяч дополнительных глифов, которые представляют иероглиф. И представим себе, что у вас есть вполне себе милый сайт, который написан на английском языке, и вы не планируете вообще использовать никакие китайские иероглифы. Вы загружаете веб-фонд, и размер фактически глифов, которые у вас есть, ну, будет что-нибудь типа там десяток килобайт. Но привести себе на сайтик вы можете шрифт размера 2 мегабайта, потому что, ну, к вам еще китайский приехал. Это не то чтобы удобно, правда? Поэтому, ну, уже давно существует техника, которая позволяет избавиться от этой проблемы, и эта техника позволяет вам нарезать шрифт на маленькие кусочки. В любом редакторе, ну, не редакторе, в любой тулзе, которая занимается подготовкой шрифтов, у вас будет опция выкинуть часть ненужных глифов, ну, например, вырезать весь китайский, если вы не хотите его использовать. А после этого вы грузите подрезанный уже шрифт, и для того, чтобы все было максимально хорошо, вы еще можете указать специальное свойство, которое называется Unicode Range, чтобы сказать, собственно, какой Unicode Range ваш текущий шрифт поддерживает. Все будет работать хорошо, неплохо, но проблема здесь в том, что а вдруг вы все-таки захотите использовать один маленький китайский иероглиф где-нибудь. Или еще одна проблема, что если ваш шрифт устроен весьма затейливо, там на самом деле, ну, шрифт — это довольно сложная штука, там всякие таблицы, которые ссылаются друг на друга. И, в общем, если вот в этих таблицах там прописан какой-нибудь shared код-символ, который где-то там как-то переиспользуется, то, в общем-то, все может сломаться. Поэтому оказывается, что эта техника недостаточно надежная, но нам бы хотелось все-таки сокращать размер шрифтов, и это не обязательно, на самом деле, лишние глифы. Это может быть какое-нибудь лишнее начертание, это может быть какая-то вариабельность для вариабельного шрифта, которую вы никогда не используете. Вот, и поэтому предложена новая спецификация, которая называется Incremental Font Transfer, которая позволяет вам эту проблемку порешать. В чем суть этой спецификации и что изменяется? На самом деле вы делаете абсолютно то же самое, как и для техники, когда вы просто режете свой шрифт. То есть вы подготавливаете один специальный шрифт, внутри которого лежит минимальный набор того, что вам нужно для того, чтобы все симпатично и красиво зарендерилось. После этого вы объявляете этот шрифт обычным правилом font-face, ну и прописываете там, типа, вот шрифт у меня такой-то. Но вы, кроме этого, добавляете в название шрифта еще штуку, в сердце шрифта, штуковину Tech Incremental. И как только вот этот Tech Incremental появился, теперь ваш браузер знает, что ага, это на самом деле не обычный шрифт, а это шрифт, который потенциально вы можете захотеть догрузить. И вот этот шрифт, который потенциально вы можете захотеть догрузить, это на самом деле обычный OpenType шрифт, но с двумя махонькими дополнительными табличками. И в этих дополнительных табличках содержатся ссылочки на патчи шрифта. Вот эти ссылочки на патчи шрифта позволят вам догрузить кусочки шрифта и накатить эти патчи прямо по ходу загрузки выполнения whatever. Почему это полезно, почему это хорошо и как это работает? Во-первых, это очень дружелюбно для кэша. То есть, когда у вас есть, по сути, статический файл, внутри которого зашиты некоторые дополнительные таблички и ссылки на то, как догрузить еще куски, вот этот статический файл, он, его хэш-сумма всегда будет, ну, типа, стабильна. Поэтому вы можете спокойненько закэшировать его вашим любимым CDN, и все пользователи, которые пользуются этим шрифтом, радостно будут грузить это с этого самого CDN. Вторая штука, что в случае, если вам все-таки патч надо будет накатить, то патч у вас будет в формате URL какой-то загрузи вот отсюда, и этот патч ну, точно так же радостно закэширует CDN, и все будет хорошо. Ну и самая последняя прикольная штука, что если, например, у вас есть несколько патчей, которые вам нужны, и вам надо загрузить их прямо вот сейчас, чтобы зарендерить ваш красивый текст, то вы можете грузить их параллельно. То есть вы загрузили основной шрифт, видите, ага, так, мне нужно вот это, вот это, вот это. В параллель мы загрузили, оно приехало, и все будет хорошо. Для того, чтобы это работало достаточно круто и удобно, ожидается, что сервер, который раздает шрифты, он будет такой модный, молодежный, и желательно будет хорошо поддерживать мультиплексирование. Ну, мультиплексирование у вас плюс-минус всегда поддерживается, если у вас поддерживается современная версия HTTP протокола. Для двойки, для тройки это работает всегда. Ну, для тройки оно работает чуть-чуть получше. Но тут, мне кажется, углубляться особо не надо. Вот, в общем, такая прикольная штуковина. Есть explainer на GitHub, где вот ровно, который я только что, честно говоря, пересказала. Плюс ко всему есть прикольная демка, я ее потыкала. Ну, и да, действительно, вот у вас есть шрифты, вот у вас есть разные начертания, разный текст, разные язык, и вы грузите какую-то основу, и после того, как вы переходите от одной странички на другую, к вам догружаются вот эти вот патчи параллельно большими такими чанками. Вот. Мне кажется, что это прикольно удобно, и это может сократить достаточно много места, которое вы тратите на шрифты, потому что каждый раз, когда я начинаю, ну, если вдруг у меня стоит задача, мне нужно оптимизировать перформанс приложения X. И вот я захожу на это приложение, и первое, что я вижу, это 200 килобайтов OTF-шрифта, который приезжает, такая, ага, ну вот, смотрите, кого я нашла. Вот, соответственно, вот это такой следующий шаг к оптимизации, потому что сначала, значит, OTF-WOF, желательно второй переконвертного, потом можно уже там, как-нибудь на incremental распиливать. Но надо помнить, да, что это сейчас не поддерживается нигде, но в хорошем светлом будущем, наверное, наши шрифты будут грузиться параллельно, и все будут радоваться и пофыркивать. Окей, мы инкрементально загрузили шрифты, а теперь давайте посмотрим, сколько разных джаваскриптовых рантаймов существует в нашем мире.
На Button Down вышла довольно интересная и большая статья от некого Джейми, фамилию он не раскрывает, Джейми Ватева. Как он говорит, он писал эту статью целый год, в ней были тысячи правок, их было так много, что в какой-то момент Button Down просто уже не поддерживал то количество правок, которые автор вносил в статью. И в конце он говорит, что даже вот за то время, что я писал, вышло еще несколько движков JavaScript, и я не смог все включить, их даже больше, чем я писал. Ну, в любом случае, описал он очень много. Вот он закончил в конце июля, и можно почитать и вспомнить, сколько же всего у нас было движков JavaScript. А то, знаете, часто думают, что у нас один движок V8, который в Chrome, ну, еще рядом где-то есть там Safari, или там, получается, Firefox, а все остальное уже все. Ну, нет, конечно, гораздо-гораздо больше, и JavaScript вот просто проник везде, особенно за последние десятилетия. Он есть у нас и на микроконтроллерах, и на мобильных телефонах, и в браузере, и на десктопе. То есть, в принципе, любое приложение, кажется, можно написать с помощью JavaScript, вот где бы мы ни захотели. И на самом деле, Вот начинает он вообще с периферийных вычислений. Это то, что cloud edge computing. Тот самый, когда у нас есть в облаке желание немножко запустить нашего JavaScript. И изначально там не было JavaScript. Были попытки сделать это на Java и .NET. Как мы видим, они, наверное, провалились, потому что сейчас, с тех пор, как у Амазона появилась возможность запускать лямбды, это все дело развивается и появляется все больше разных решений. Если изначально это была Node.js, то есть Amazon предложил, а давайте вы будете писать функции, мы будем запускать Node.js, выполнять эти функции и выдавать результат, то постепенно стало понятно, что это очень дорого. И одно дело, когда у вас есть просто там сайтик, и он поднимается там где-то бэкэнд, но Node.js это еще работает. Но когда мы говорим о CDN-ке, то получается, что для вас такая CDN-ка обойдется в большие деньги. И в какой-то момент у нас появились Cloudflare Workers, когда ребята вышли и сказали, а давайте используем API от сервис-воркеров, но не будем их делать в браузере, а вот прямо сделаем у нас на CDN, и вы сможете там перехватывать фетч, что-то делать, ну, так же, как вы это делали внутри сервис-воркеров, только мы это сделаем на своей стороне. И они это сделали, использовав, да, они использовали V8, использовали изоляты, это ребята, которые больше всех про это делятся. Я тоже очень много в эту сторону смотрел, когда работал с изолятами. И чуть позже появились Dyna, и тоже предложили, вот наш Dyna Deploy, он тоже будет работать на той же самой технологии, с изолятами. И вот так у нас V8, он проник и в сторону тех самых лямбдочек. Но дальше ажиотаж усилился. У нас появилась, в принципе, Winter Community Group, которая говорит о том, что давайте вот разные движки будем как-то стандартизировать, чтобы вот наше исполнение JavaScript не в браузере тоже было стандартизировано, потому что у нас появились, например, там Winter.js, Wasmer Edge, Бан тоже появился, который тоже работает не на V8, и очень много появилось разных решений. Winter.js, он, например, работает на Spider-Monkey, а Amazon пришел и сказал, а давайте попробуем избавиться от того, что нода долго стартует, и они взяли Quick.js, тоже легкий движок, и на нем сделали свои LLRT. Ну, то есть там прям такой большой рынок, он все растет и растет. Да, Бан, он же предлагает тоже JavaScript Core, тот самый, который используется в Safari, вот уже очень много движков, и их пытаются вместе удержать с помощью Winter Community Group. Да, здесь у нас много. Где еще у нас используется JavaScript? Неожиданно, но в микроконтроллерах. Причем там очень много разных уменьшенных версий JavaScript, и у нас есть DuckTape, Spree, NameJS, JerryScript, Modable, Elk, IO.js, MicroLattice.js, Low.js. Я, в принципе, помню, смотрел некоторые из этих реализаций, как раз когда я ездил на конференцию по Node.js, нам дарили такие маленькие, ну, у нас бейджи были специальные с экранчиком, которые программировались с помощью JavaScript в микроконтроллеры. Так что да, здесь тоже очень много интересных подходов, и они достаточно сильно отличаются от браузера, потому что они урезаны. Также у нас есть движки-полиглоты. Это движки, которые, то есть когда мы создаем, точнее, как правильно сказать, исполняем язык JavaScript с помощью другого языка. То есть на Java, например, запускаем исполнение JavaScript. Первым таким полиглот-движком был Rhino. Тоже интересная история, что он в 97-м году появился, потому что в 97-м году хотели написать в Netscape навигатор на Java. Они его называли Javagator. Это был специальный проект. Они думали, сейчас мы весь Netscape-навигатор перепишем на Java. И раз мы его перепишем на Java, то нам надо запускать JavaScript. И они сделали движок Rhino. Сам проект загнулся, но движок остался. И он внедрился в Java, и в Java действительно можно исполнять JavaScript. Да, там был сначала Rhino, потом был NashHorn, ну и то это на сороде, да. А позже у нас появился GraalVM. Про GraalVM до сих пор довольно много рассказывают. Очень интересный движок, с помощью которого можно делать интерпретаторы других движков.
И я тебе напомню, что именно за это цепляется компания, как называется компания? Oracle, когда пытается не отдать трейдмарку JavaScript в комьюнити групп, потому что типа у нас формально GraalVM есть, и типа это как раз реализация runtime JavaScript-овый, и мы его используем, и типа значит все нормально, значит права за нами. Ну, ты продолжай.
Да, действительно, именно вот эти движки, и Rhino, и NashHorn, и Graal являются движками, где можно использовать слово JavaScript. во всех остальных они не являются, если продуктами Mozilla или Oracle, мы должны говорить ECMAScript. Ну, там идет та самая вот эта битва Дина против Oracle, когда пытаются освободить название и отдать JavaScript назад сообществу. И вот из этих движков Graal.js самый, наверное, здоровый и нормальный, потому что, в принципе, он поддерживает весь Node.js. Они всю кодовую базу к себе загрузили, исполнили, и в нем действительно можно работать так же, как мы работаем с Node.js на V8. И я знаю компании, которые к этому и пришли. То есть у них пришли фронтендеры к джавистам и сказали: ребята, нам нужен там React на сервере. Джависты говорят: никакой Node.js мы не хотим здесь видеть, но вот вам Graal, пишите на нем. Ну, запустились, работает. Но, как автор говорит, это только верхушка айсберга. Есть еще куча решений. Есть Jint для .NET, есть PyNarcissus, Lang.js и GSPI для Python. Есть для Ruby решения, для Go. Ну, посмотрите в статье, просто здесь огромный список. Во всех языках пытаются сделать свое решение, чтобы исполнять JavaScript, не привлекая, наверное, Node.js на сервер. И более того, есть JavaScript, который интерпретирует с помощью JavaScript. Вот внутри Mozilla, например, был такой движок Narcissus, который использовали как тестовую платформу, чтобы новые функции JavaScript запускать на JavaScript. Также есть еще разные компиляторы, которые там пытаются обойти ahead of time. В общем, тоже есть и такие решения. А идем дальше. Нативные приложения. Да, вот куда у нас тоже JavaScript проник, особенно за последние десятилетия, когда у нас на мобильных телефонах. Изначально же что у нас было? Вот пришел у нас iPhone в 2007 году, и в 2007 году сколько у нас было решений? Ну, и чуть позже, да, появились некоторые такие, как Android, он сразу за iOS появился, но в итоге у нас получилось, что в какой-то момент мы оказались на рынке, где у нас и iOS, и Android, и Windows Phone, и BlackBerry, WebOS, Symbian, Samsung Bud, и Firefox OS, и все они вот существовали. И когда вы в те годы хотели сделать мобильное приложение, вы сталкивались с тем, а как мне написать приложение под все платформы? Это же сколько мне разработчиков надо и как это все тестировать? И тогда вот пришли Adobe и сказали: а у нас есть PhoneGap. Это фреймворк, который позволяет встраивать вот прямо внутрь вашего мобильного приложения. Там будет у вас браузер с кнопками и какие-то прослойки, и вы сможете сделать приложение с помощью веб-технологий.
Андрей, ты прямо сейчас разблокировал участки памяти, которые были заблокированы уже очень давно. PhoneGap, и я на нем чего-то делал. Господи, это же было так давно.
Ну да, но он же потом и стал кордовый, а для него как раз сделали Ionic. И сейчас есть приемник кордовый, это капаситор, но фактически, кажется, кордовый еще до сих пор жива. На капаситоре очень мало чего делают, но в целом, да, вот это решение, оно до сих пор существует. Также еще у нас появился, соответственно, Electron, которого не было в мобилках, потому что нам где-то надо запускать движок. А если мы возьмем iOS, то запускать там чужие движки нельзя. Опять же, да, но на десктопе мы можем запускать что угодно. У нас появился в какой-то момент Electron, который вырос из NodeKit. NodeKit у нас превратился в NVJS, потому что они в какой-то момент решили... назывался NodeWebKit. Вот. То есть... В какой-то момент ребята решили соединить Node.js и WebKit и создать такую штучку, чтобы делать приложение на десктопе с помощью Node.js и браузера. Потом они переименовались, потому что решили, что мы переходим на Chromium, а потом в какой-то момент их разработчик ушел, он перешел в GitHub и начал работать над Atom Shell, над фреймворком. И вот из этого Atom Shell и появился Electron. То есть его сделали изначально для того, чтобы делать редактор Atom. Но фактически вот корнями он уходит туда, в NodeWebKit. И на нем сделано очень много, да. Мы знаем, что у нас там Discord, Slack, Linear, Visual Studio Code, они все сделаны на электроне. Это тоже живет. Также у нас есть огромное количество разных смарт-телевизоров. Это просто страшная вещь. Я всегда вот, когда общаюсь с ребятами, которые делали что-то для телевизоров, я вот просто чувствую их боль. Я заходил как-то в такую компанию, у них уставлено все разными моделями телевизоров, на все там надо тестировать, потому что у одних один подход, у других другой, и там разные способы распространения этого. Где-то надо сделать централизованно распространить, где-то надо положить в стор. Ужасная вещь, но в целом, да, тоже работает и тоже очень активно использует JavaScript, и там у них есть свои необычные подходы. Там прям для каждого надо делать индивидуально. Но...
Это к вопросу, почему тормозит мой телевизор? Потому что не тот подход JavaScript используется, видимо, не тот.
Ну, знаешь, вот есть тоже интересная вещь, что вот WebOS, который вот такими окольными путями дошел до телевизоров, в какой-то момент оказался настолько хорош, что вот есть телевизоры, по-моему, это до того, как они стали там 5К и 8К, то оно еще работало хорошо, а потом WebOS тоже стал немножко подтормаживать, но вот было время, когда WebOS прямо, мне кажется, был лучшим из всех этих решений.
А мне, я бы сказал, что до сих пор он лучший из этих всех решений, потому что, ну, окей, да, у меня нет 8К телевизора, я не знаю, может быть, там совсем плохо, но я очень страдал от всех этих операционок, которые Smart TV добавляли, да, в разные телевизоры, и все же тормозило. Ну, мы же это все с вами глазами видели. Реальные интерфейсы тормозили, очень сильно тормозили. Ты как бы не мог открыть просто свою любимую ТВ-программу. А WebOS, они прям хорошо сразу сделали, и, по-моему, до сих пор у меня телек стоит... LG-шный, да, получается?
Да, да, LG.
И они до сих пор обновляют WebOS?
Да.
Хотя как бы телеку уже много лет, а они прикатывают туда новые обновления. Я думаю, внутри там и апдейтят рантаймы, в том числе джаваскриптовые. И в целом работает все хорошо. То есть у меня, например, нареканий сейчас нету. Ну, может, надо купить 8К телек, чтобы опять страдать.
И причем ведь это же как, оно же идет-то еще из Пальма. То есть HP когда-то купили Palm и предлагали WebOS, что он будет работать на тех же самых планшетах. Я помню, сидел на презентации такого планшета, они приезжали, ребята в ITMO собирали студентов и показывали, вот, это будущее. И буквально через неделю после этого говорят о том, что закрывается это производство, все, и WebOS продают. Но он, да, выжил и стал одним из самых приятных решений для телевизоров. Но что у нас дальше произошло, опять же, что где-то к 2015 году у нас понятно стало, что Windows Phone мертв, на рынке преобладают iOS и Android, и тут Facebook нам показывает React Native. Это штучка, которую сделали в рамках какого-то там изначально хакатона, и потом она стала жить своей жизнью, стала популярной. Изначально она была сделана, напомню, да, что на JavaScript Core, потому что этот движок используется внутри iOS, и для Android приходилось привозить движок с собой. Очень долго с этим жили, страдали. Потом они показали движок Hermes, который был именно заточен на то, чтобы стать движком стандартным для React Native. Он оказался успешным, они сделали его дефолтным. Потом они сделали Static Hermes и куда-то в эту сторону двигаются. Но, опять же, это еще не все, потому что у них есть интерфейс JSI, который позволяет подключать разные движки, и получается, что сейчас для того же самого React Native у вас есть выбор Hermes, JavaScript Core, V8, там пытались это сделали и Microsoft, и Expo. Есть возможность подключить QuickJS, это сделал Microsoft на каком-то хакатоне тоже, Chakra Microsoft предложил, и даже DuckTape. Это движок для микроконтроллеров, если я не ошибаюсь. Вот. Это все можно подключить разными путями к React Native. И вот, как говорит автор, похоже, React Native станет самой независимой от движка средой выполнения JavaScript, потому что они туда еще и NAPI поддержку добавили с помощью сообщества. Ну, сейчас это называется Node API, еще недавно это называлось NAPI. Это возможность соединить, сделать такие биндинги в сторону системных вызовов и вызывать это с помощью, ну, из JS. Это делалось для ноды изначально, вот теперь это есть тоже и внутри React Native. Вот. И тут автор задается интересным вопросом. Насколько же у нас сейчас популярен React Native относительно разных фреймворков на основе веб-представления, ну, та же самая Cordova. И говорит он, что к 2023 году только 74 из 2479 самых популярных приложений для iOS использовали Cordova или Capacitor. И на самом деле большинство из них использовали Cordova. И в то же время к 2025 году 30 из 100 самых популярных приложений для iOS были написаны на React Native, в то время как приложение, ориентированное на веб-представлениях, было всего 3. То есть если вот берем 25-й год, берем 100 самых популярных приложений, 30 на React Native, 3 на Cordova. Ну, то есть кажется, что в целом Cordova является умирающей, а React Native чувствует себя неплохо. Но с настольными платформами дело обстоит иначе. Хотя Microsoft у нас предлагает разные решения React Native для macOS и Windows, но в целом видно, что все равно у нас побеждает Electron. И опять же, там для Linux тоже были попытки сделать React Native для Linux. Там у них был React Native Linux. Его переименовали в React Native Desktop и React Native Stia, но этим почти никто не пользуется. То есть они там пытались в вопросах найти, сколько людей это пользуется. Нет, все равно Electron на десктопе побеждает, React Native существует, его даже поддерживают, но решений на нем очень мало. И даже если мы говорим о Microsoft, которые являются главными, наверное, главным паровозом, который тащит React Native везде, то даже у себя они это используют. Ну, там, например, внутри кнопки «Пуск» у вас запускается маленькая вставочка, где запускается React Native, и в других приложениях тоже. Вот есть у вас нативное приложение, и в него чуть-чуть встроили на React Native. Это как раз та штука, где React Native силен. Но надо не забывать, что есть еще, кстати, Native Script. Это тоже довольно интересное решение, но пока так и не стало популярным, но там предлагали нам транслировать через JavaScript вызовы прямо вот в системные. И про него часто говорят, но, по-моему, нигде это особо не используется. Да, вот ни одно из 100 самых популярных приложений для iOS не использует Native Script. Но тоже будут двигаться, возможно, вот там уже с Expo они интегрировались, поэтому, может быть, будет один из вариантов, когда вы в Expo сможете выбирать, работаете вы с React Native или Native Script. Так, ну, конечно, да, у нас есть Node.js, который тоже мы знаем, что он работает по умолчанию с V8, но это не единственный движок. Вот была такая мода, когда ноду запускали на всем. Был нод Chakra Core, который работал с движком Chakra из Edge. Был Spider Node, который работал с Spider Monkey. Node.js, который, естественно, запускался на JavaScript Core. И даже Node.js, он работал с JavaScript. Это тоже движок, который используется в микроконтроллерах, если я не ошибаюсь. В общем, с Node.js тоже были разные эксперименты. Ну и в целом, да, заключение, что движков у нас просто невероятное количество. Все они, конечно, стараются удерживать, проходить вот тесты. Там есть примеры, когда там автор сделал движок, движок понравился, автору заплатили денег, чтобы он жил на нем, вот, точнее, чтобы он разрабатывал этот движок на 100% своего времени. И он там за год добивается там прохождения там 80% тестов. Поэтому нужно признать, что в отличие, наверное, от мира браузеров, именно мир движков, он невероятно богат, и мы вот учимся подбирать движки под задачи. Если я говорю там про себя, про свою работу даже, да, то вот у меня была задача работать с изолятами, с изоляцией кода клиентского и в браузере, и на сервере, и там пришлось применять необычные решения. И в браузере, например, у нас крутится тот же самый Quick.js. Мы очень рады, что существуют альтернативные движки. И вот в этой статье еще не все разобрано, потому что был, например, и Napa.js, это вот от Microsoft попытка сделать многопоточный JavaScript. Но он умер. И здесь еще очень большой список в конце, рекомендую почитать.
Мне кажется, автору книгу надо написать, типа фоллоуапом к этой статье, потому что очень много информации, и там прикольно замешано применение, история, почему так. В общем, автор, напиши книжку, я почитаю с большим удовольствием.
А мне, знаешь, интересно в рамках этой статьи вспомнить, вот на этой неделе было обсуждение в чате патронов, про ребята там, знаешь, фантазировали о том же, как же нам так сделать, чтобы веб-платформы, веб-технологии все-таки могли заменить, я не знаю, нативные решения, там, выбраться из браузеров, где, чтобы мы приложения с удовольствием писали. А потом смотришь на такую статью, а это ведь только маленький кусочек веб-платформы, да, типа JavaScript-овый движок, ведь там веб-API, они же как бы экспозятся в JavaScript-овый движок, да, в итоге. И ты думаешь такой: ну, я понимаю, почему ребятам сложно сделать что-то общее, типа, знаешь, единое, правильно запускающееся везде. У них тут просто гигантский зоопарк. И я не знаю, Андрей, вот тебе вопрос. Как мы к этому пришли?
Ну, про зоопарк у нас же есть Winter CG, на который теперь все и смотрят.
Но он только появился.
Да.
Он же вот только-только. Ну, то есть я бы не сказал, что он как бы, что эта инициатива к чему-то привела. Она как бы только стартует, по сути.
Да, ну, у тебя вопрос, почему появился такой зоопарк? Потому что все это отталкивалось от потребностей. Нам нужно было как-то запускать пользовательские функции. И мы поняли, что лучший язык, который там подходит, вот чтобы пользователи могли в нем разобраться, это JavaScript. Потому что, ну да, там, вспоминая да, решение, когда предлагали людям на Rust писать, и люди говорили, мы не хотим писать на Rust свои утилитарные функции. Или те же самые решения, когда мы на десктопе вдруг обратили сторону JavaScript. А почему? А потому что язык изначально развивался как язык для создания интерфейсов. Он хорошо для этого подходил. И вот, и его затащили. Да, это все эти решения были от того, что где-то хотели запустить JavaScript и реализовывали его с какими-то ограничениями.
И при всем при этом на JavaScript регулярно же ругается сообщество, что язык недостаточно хорош, недостаточно продуман, у него много родовых проблем. Вспоминает всю эту байку про 7 дней, когда его писали, проектировали, что и так далее, и так далее. То есть, ну, как оно связалось-то с друг другом? Типа, язык, который хочется воткнуть в каждое место с идеей того, что это ужасный язык с ужасными, я не знаю, родовыми болячками.
Хотела, кстати, уточнить про WinterCG. А WinterCG или WinterTC все-таки?
Они переименовали же, да?
Мне кажется, что они... Ну, там кто-то куда-то мувнулся, самая частая ссылка — это WinterCG, но у меня вот есть ощущение, что оно maybe стало WinterTC или...
Да-да-да.
Это другая группа. Вот поэтому, может быть, пока автор писал статью, там уже много чего случилось, еще пара движков подъехала.
Это одно и то же, да. Это Winter Community Group. Он переименовался WinterTC. Действительно, несколько выпусков назад обсуждали, но мы настолько еще не привыкли к тому, что появились ребята, которые пытаются это все вместе удержать, что да, WinterTC, правильно, надо бы автора поправить. Так вот, отвечая на вопрос Леши, а почему JavaScript? Только ответ-то простой и очень низкий порог входа. То есть люди заходят в программирование через JavaScript, а потом они говорят, так я, если у меня здесь JavaScript, я и на Arduino хочу JavaScript, почему нет? Или когда мы делаем что-то, вот как я говорил, что нам нужны функции на тех же Edge-функциях, да, нам нужно дать что-то, вот, на чем пользователи легко смогут написать. Опять же, вот, пожалуйста, это язык JavaScript, ты его у себя можешь в консольке браузера проверить, а потом закинуть туда, и он будет работать.
Мне кажется, что правильный ответ — это потому что фронтенды мутируют. Они мутируют в людей, которые пишут на микроконтроллерах, они мутируют в людей, которые фуллстэк там всякие пишут. Вот, и результат их мутации, что JavaScript распространяется просто везде.
Но подождите, вам не кажется, что мы это говорим из фронтендерского пузыря? Мне кажется, фронтендеров, ну, если, не знаю, может быть, прикинуть, наверное, должно быть меньше, чем всех остальных разработчиков, нативных, бэкэнд-разработчиков, я не знаю, инженеров и всех остальных. И, наверное, там у ребят UI раньше писали, и писали еще до того, как фронтенд появился, и писать будут еще и после. Да ведь?
Все так. Но у меня на эту тему есть история. Значит, рассказываю историю. У меня был коллега, он писал на .NET. И в какой-то момент мы решили переписать наше приложение с .NET JavaScript на чистый JavaScript, используя модный современный фреймворк. Видел бы ты, какой счастливый был мой коллега, когда ему давали пописать на JavaScript. Он такой прям, ой, вау, это как удобно, функции тут всякие, а вот CSS-ик еще. Поэтому, кроме того, что фронтенды мутируют, мы еще переманиваем на свою сторону людей, которые еще не прониклись прелестью и чудесностью написания JavaScript и великостью нашей замечательной его платформы. Но вообще я хотела сказать, что я с автором не согласна. Самое важное это. Несмотря на то, что автор утверждает, что о, бесконечное количество движков, рантаймов, оно вот прям везде-везде такое большое, мне кажется, что если посмотреть статистику использования, то V8 доминирует плюс-минус все. И, ну, как, я бы не сказала, что V8, но я бы сказала, что V8, WebKit и SpiderMonkey, вот они втроем доминируют всю область, и все остальные штуки — это такие какие-то маленькие отголоски вот этой всей истории. И более того, мне кажется, что это очень логично, потому что если есть какая-то штука, в которую вкладывают огромное количество ресурсов, ну, вот Вейт хороший пример этого, это сборщик, это штука, которая может выполнять JavaScript, и, кстати, Вейт, например, это не JavaScript Runtime, это по-честному, а Вейт — это JavaScript и WebAssembly Runtime. И вот, учитывая, что оно есть, учитывая, что оно состоит там из 10 компиляторов, которые, ну ладно, не 10, чуть-чуть поменьше, но тем не менее, которые можно иногда отключать, включать, если вам сильно хочется, и что там все возможные оптимизации уже применены, мне кажется, что попытка создать какую-то альтернативу, она не то чтобы... Ну, велика вероятность провала, потому что, а собственно, зачем? Ну, все уже работает, работает быстро, и нам нормально.
Так нет же, вот мы и втыкаемся постоянно в то, что вот тот самый V8 или V8, он слишком жирный, и все это не нужно. Нам не нужно пригревать функции, когда мы говорим о лямбдочках. Мы хотим, чтобы она просто сразу запустилась и начала считать. Именно поэтому от него уходит. И когда Amazon сказал, что вот у нас есть LLRT, который построен на QuickJS, все очень обрадовались, потому что это прям новое решение. Так что есть задачи, где все это не влазит. Да, вот если мы берем там количество, там, сколько всего запустили, то да, эти там три кита, на них все держится. Но есть куча задач, где так не получится. Мы не сможем запихнуть V8 внутрь WASM-а, а QuickJS мы можем запихнуть. И задачи под это есть. И скорее, раньше мы так не могли сделать, потому что у нас не было инструментов. Сейчас инструменты есть, и мы можем прийти пользователю и сказать: окей, ты можешь исполнять свой пользовательский JavaScript прямо безопасно в функциях в браузере и даже это распространять, потому что у нас появилась для этого возможность это изолировать внутри другого движка, запущенного внутри.
Мне кажется, для эту задачу чуть более хорошо решает WebAssembly. Я согласна, что иногда WebAssembly — это не универсальное, не замечательное решение, оно не на JavaScript, но тем не менее, если вот говорить про cold start и вот эти вот все проблемы, изоляцию, то ну, намного проще, мне кажется, решать вопросы с WASM, потому что оно будет кроссплатформенно, минимум парсинга, все ahead of time скомпилилось, и все довольны. Хотя для каких-то узких кейсов JavaScript может быть использован. Я даже могу придумать сходу несколько.
Так Shopify же пробовали. Они же сказали: пожалуйста, пишите на Rust, мы скомпилируем, запустим в WASM. И пользователи сказали: нет, мы не хотим так, мы хотим попроще. Им сказали: окей, вот для вас QuickJS, пишите на JavaScript, и мы это запустим в WASM.
Ну, это уже makes sense. Ну, то есть мне кажется, что тут еще надо, когда мы говорим про движки, engine, то тут надо быть достаточно аккуратным с терминологией, потому что, ну, вот есть JavaScript, это язык, и этот язык может быть скомпилирован во что-то.
Подожди, давай правильно к словам. Есть JavaScript, это торговая марка. Есть ECMAScript и ее реализация.
Имеется в виду, что тут очень много уровней и особенностей. И эти уровни и особенности, мне кажется, не позволяют прям честно говорить про JavaScript-овый рантайм. Ну, даже если взять V8, который не для всего подходит, но тем не менее, вот у тебя есть V8, вот он генерит байткод, вот ты можешь байткод закэшировать, и вот такой же байткод можно скомпилировать из чего-нибудь еще. И вот вопрос, где начинается JavaScript, где начинается V8, где он заканчивается. То есть все чуть-чуть, как мне кажется, сложнее.
Ну вот смотри, Полин, по идее, та же самая спека ECMAScript и описывает, где у нас JavaScript начинается и где у нас JavaScript заканчивается. Вот вроде как эти ребята и должны были давать ответ на этот вопрос. Но фактически получилось так, что этого недостаточно, поэтому появились Winter TC.
Ну, maybe. Но, тем не менее, я, в общем, я считаю, что 4 кита плюс WebAssembly и все остальное, в принципе, можно выкинуть. А микроконтроллеры программировать на плюсах, ну или на сишке, ну или на расте хотя бы.
Так, да, действительно, вот я, Леша, поддержу, почему там не хватило нам просто спеки JavaScript, потому что веб-апи — это не JavaScript. Это все, что довозится снаружи.
Uh-huh.
И вот это решили стандартизировать. И тогда уже появился Winter TC, который говорит, что вот эти среды исполнения, они все работают вот с такими же IP-шками. И ты сможешь между ними перевозить один и тот же код.
Но мне кажется, что со временем все чуть-чуть устаканится. И следующая подобная статья завершением будет вот то, что была такая, значит, мешанина всяких разных всевозможных движков, диалектов, синтаксиса вот этого всего. А вот пришли в InterTC и навели наконец-то порядок, и теперь у нас вот совсем немножко все работает по спеке. Когда это будет, ну, никто не знает. Помечтать про это неплохо.
Да, и у нас везде V8. Специальный V8 маленький, да, V8 жирный, V8 для десктопа.
V8 мини, V8 нано, там, ну, что-нибудь такое. Интересная идея какая.
Ага, думающий V8, да? Размышляющий.
Как раз наоборот, эта статья нам показывает, что вот это разнообразие движков, оно было еще начиная с 90-х, и оно таким же и остается, потому что есть очень много разных задач. И есть язык, и есть интерпретаторы, которые пишут вот конкретно, вот, ну, не влазит у меня вот в этот маленький микроконтроллер ваш огромный V8. Но при этом вроде бы JavaScript не такой сложный, чтобы не суметь написать для него хотя бы ограниченный интерпретатор. И люди пишут. И мы видим, что это выживает, идет через годы, и есть потребность. Поэтому движков будет много. Вот я думаю, что будет так, что ничего не поменяется. Через 10 лет все так же будет очень много разных интересных движков JavaScript. Ну, это все было немножко о прошлом. Но у нас тут пришло будущее, когда мы что-то все обсуждаем с помощью аббревиатуры с трех букв.
DXT. А знаете, что еще можно писать на JavaScript? На JavaScript можно писать MCP. Ну, на самом деле, перед тем, как рассказывать про DXT, давайте сделаем маленький шажочек назад и поговорим про MCP. Мы про это, на самом деле, любим говорить периодически, но экскурс историю. Значит, год назад компания Anthropic сказала, что LLM-кам хочется понимать окружающий мир, и для этого им нужен прикольный, хороший, стандартный протокол. И протокол этот Model Context Protocol, который просто JSON RPC 2.0 схема, который предоставляет информацию о том, что как ваш сервер может помочь модельке узнать то, что ей нужно. После этого начался бум, все начали пилить MCP-серверы плюс-минус везде. Запилил, например, MCP-сервер GitHub и радостно заэкспозил часть приватных репо при этом. Кажется, я не помню нюансы этой истории, но тем не менее MCP — супер-супер популярный, интересный концепт, который, по сути, позволяет вам предоставить набор инструментов, предоставить промпты и предоставить какие-то ресурсы вашей LLM-ке для того, чтобы она оттуда могла тащить данные. Причем это довольно универсальный протокол, который позволяет и сообщить о том, что там обновилась какая-нибудь тулза. Этот протокол позволяет вам и с пользователем обратно повзаимодействовать, если вдруг нужно. Ну, то есть, типа, ваша тулза там что-то сделала, потом нужен юзер input, потом что-нибудь еще. В общем, вся эта стандартизация выглядит красиво, хорошо, мило. Вот. И использоваться, на самом деле, эти MCP могут двумя способами. Во-первых, у вас может быть, ну, где-то на сервере работать MCP-сервер и раздавать вам данные. Но очень часто, если ваша LLM-ка работает у вас на десктопе, в каком-нибудь десктопном приложении, то MCP-сервер неплохо использовать на десктопе. И вот здесь появилась от того же самого Anthropic новая спецификация DXT Desktop Extension. DXT на самом деле ничего особо нового не предлагает. Она просто предлагает взять ваш замечательный MCP-сервер, запихнуть туда манифест JSON, запаковать это в zip-архив и сказать: «Вау-вау, у нас теперь есть экстеншены, так же, как в Chrome, так же, как в VS Code, и вот в один клик можно загрузить, поставить, и будет у вас замечательный, прикольный MCP-сервер». То, что они сделали, они пошарили формат манифеста, как это должно быть, и тулинг, который позволяет вам быстренько такой экстеншен скрафтить. Работать у нас будет только на десктопе, но в целом идея довольно интересная.
Так а куда установить-то? То есть если есть разные MCP-сервера, вот я могу себе поставить VS Code, готовое решение. А здесь куда они предлагают устанавливать?
В Cloud Desktop, конечно же. Да, у них же есть продукт Cloud Desktop. И вот для этого продукта вы можете запаковать это в DXT и установить.
Тебе нужен клиент, да?
Конечно.
Типа клиентом тоже могут быть разные чуваки выступать, в том числе редактор Z, VS Code, приложенька Cloud, на самом деле и другие ребята. То есть это хоть и протокол чисто антропиковский, который они предлагает рынку как стандарт. Его вроде как... Формально-то это не стандарт, правильно же, Полин? Но на самом деле большинство компаний согласились, что мы будем вот поддерживать примерно такой формат и стараются внедрять это у себя не только Android.
Ну, это про MCP, про DXT. Да, DXT — это, типа, новый шаг.
Это же расширение просто.
Ну, это просто возможность запаковать ваш MCP-сервер в какой-то zip-архивчик, и оно будет работать сейчас только в Cloud Desktop. Но так как, что делает Anthropic, они шарят эти спецификации, говорят, ребят, ну, давайте, может быть, вместе будем обследовать, то, соответственно, дальше, если у вас есть какая-то десктопное приложение LLM-подобное, то вы можете вот тоже запаковать свою штуку в DXT, поддержать этот формат, и вжух, оно заработает. Почему я решила вообще про это поговорить? Про это я решила поговорить, потому что кажется, что вот эта идея того, что вы экспозите тузы для LLM-ок, и они у вас локально уже существуют, сидят и работают, и теперь мы знаем, как их запаковать, и у вас теперь и расширение есть, это индикатор того, что все это развивается, все это стандартизируется, и этого будет все больше, больше и больше. Только поэтому.
А ты можешь дать пример, ну, какой-нибудь фактически, как это вот, на примере чего-нибудь, как это должно работать?
Ну, например, у вас есть локальная файловая система, и ты хочешь у своего десктопного приложения спросить, а скажи, пожалуйста, как я часто в названии файла использую букву «П». После этого, как, собственно, твое десктопное приложение, оно, ну, как ему сходить в твою файловую систему? Непонятно, как идти в файловую систему. Можно, например, написать какой-нибудь прикольный код, который будет использовать IO, там всякое такое. Альтернативно можно написать MCP-сервер. MCP-сервер, он на самом деле, точнее, неправильно. MCP-спецификация предоставляет вам две штуки. Первое — это формат, схема, который ваши сервисы сообщают миру о том, что у него там есть. И второе — это транспорт, который можно использовать. Вот согласно MCP-спецификации, транспорт может быть два. Первое — это HTTP-протокол, постом, ну, все классически. Вот. А второе, на самом деле, можно использовать просто STDU, то есть стандарт input-output. Используя STDU при помощи MCP-сервера, вы можете спокойненько сказать, ага, ну, сделай там нам ls-l, посмотри все файлики, найди, пожалуйста, все, сколько используется буква P, и вот тебе вот еще тулза, которая может посчитать количество букв P. После того твой LLM-десктопное решение генерирует соответствующий промпт. Промпты, кстати, тоже можешь у MCP-сервера запросить, у своего локального. И тебе выдается, Полина, оказывается, ты почти никогда не используешь букву P в названиях файликов, тебе нужно это исправить с сегодняшнего дня.
Угу. А Desktop Extensions просто позволяет вот этот вот сервер, уже написанный, завернуть это в, ну, по сути, инсталлятор, да, то есть там ничего другого не добавляется.
Да-да-да, ничего вообще не добавляется. Ну, и так как, опять же, это штука, которую они к себе втащили, где-то вы тоже можете использовать, то они шипят вместе со своим приложением Node.js Runtime, Python Runtime и всякое такое. Вот, поэтому если хочется написать такой экстеншн, то что вы делаете? Вы убеждаете, что писать вы будете на ноде, потому что они вроде экстеншены не на ноде, не принимают сейчас. Убеждаете, что, ну, вы там все аккуратно спеку соблюли, идете в формочку, сабмитите, и воу-воу, появится ваш экстеншн где-нибудь. Будет удобно.
Ну, конечно, сейчас вот с этими локальными MCP полный бардак. Почему это вообще все случилось? Потому что вот была LLM-ка в облаке, и нужно ей дать доступ, ну, вы хотите, чтобы она, например, вашей почтой пошуршала, но она напрямую в почту сходить не может, там же еще ваши пароли есть. Поэтому что вы делаете? Ищете готовое решение, это какой-то скриптик, который поднимается на вашей машине, вы туда загружаете ваши ключи и говорите после этого LLM-ке, вот на таком-то там, localhost таком-то запущен сервер. Она в него стучится, этот сервер говорит, я умею ходить в почту, у меня есть вот такой набор команд. LLM-ка вызывает тот самый function calling, то есть функция она может вызывать, она такая, все, я запомнила, теперь отдай мне список почты, отдай мне, ну и вот через этот сервер, как через прокси общается. И в итоге это приводит к тому, что у вас там внутри VS-кода установлены какие-то серверы, рядом еще где-то что-то у вас локально запускается. И это полный бардак, потому что нет никакого единого центра по управлению всей этой машинерией. Для разных случаев приходится запускать разное. И пока вот ни к чему все не пришли, если будет какой-то стандарт, то, может быть, будет чуть попроще.
Ну, вообще он уже давно, но, видишь, он пока не помогает нам разобраться с этим бардаком. Ну, я, короче, ближе пример хотел привести к фронту. Это когда ты просто начинаешь работать с LLM-кой над каким-то проектом, и ты просишь ее сходить в собрать, я не знаю, набор иши, ну, в смысле, набор спецификаций, которые у тебя в GitHub лежит в твоем проекте. Для этого ей нужен доступ в GitHub, да, она их соберет, потом тебе нужно попросить сходить ее в твою Figma, забрать оттуда твой, я не знаю, условно, дизайн, или там, я не знаю, макет, или UI твой, или еще что-то. Тоже собрать эту информацию об этом, обо всем, а потом уже на базе этих знаний уже выдавать какие-то ответы, да, по работе с кодом, например, который ты пытаешься запрогать у себя. И вот, чтобы получить твои личные или рабочие данные, нужен какой-то прослойка, гитвей какой-то, типа, который будет вот это все доставать. И вот MCP, по сути, для этого.
Ну, да, тут особенность, что надо различать DXT и MCP. MCP — это, ну, уже такая очень популярная история, где просто ваши серверы... Ну, на самом деле, это же очень-очень стандартная штука, что как только вы хотите, чтобы ваша информация была доступна, пожалуйста, начните выдавать ее в доступном формате. Хорошая альтернатива этому какой-нибудь RSS. Ну, вот RSS-лента, да, у вас есть RSS-читалка, вы выдаете RSS-ленту, и, значит, читалка начинает читать вашу RSS-ленту. То же самое с MCP. У вас есть какие-то capabilities, которые вы можете предоставить для LLM-ки, вы выдаете ей спеку, она идет такая, о, вау, прикольно. Вот, это одно. Но конкретно DXT — это более такая пока, я думаю, что, скорее всего, оно так и останется, такая клауд-специфическая штука чисто для локальных MCP-сервисов. То есть, типа, если вы хотите использовать какой-нибудь ремонт GitHub для этого, скорее всего, вот эта штука вам не подойдет. Это именно история про то, что вы можете одним кликом добавить себе какой-то локальный MCP, чтобы увеличить возможности вашей LLM-ки делать вам всякие прикольные, удобные штуки. Вот. Но сама идея мне на самом деле нравится, что как только у вас начинается какое-то серьезное приложение, ну, настало время давать возможность добавлять экстеншены. Если вы добавляете, то неплохо бы их стандартизировать.
Я хотел еще добавить момент, ну, типа, откуда... Если вы помните, когда MCP и Anthropic опубликовали, они же это опубликовали вместе с анонсом Zed'а, редактора, да, потому что они это делали в связке. Потому что изначальная была идея, если что, это не добавить в чат-бот MCP, а добавить их в первую очередь внутрь Zed'а. И до сих пор на сайте Zed в его экстеншенах есть отдельная категория MCP-серверов, которые ты подключаешь к редактору и которые у тебя, ну, которые ты, разумеется, авторизуешь, и они у тебя получают доступ к именно твоим каким-то сервисам. И самое прикольное, что мне кажется, что многие компании, которые делают какие-то айтишные сервисы, начали выпускать официальные MCP-сервера, то есть вот про GitHub, про который ты сказал, у них же свой официальный MCP-сервер, да? А, типа есть же MCP-сервер для Puppeteer'а, то есть ты можешь попросить, да, походить там, порендерить странички, либо позапускать автоматические тесты внутри них. Либо там уже, знаешь, такие чисто менеджерские, там, сходи в Linear, или, я не знаю, сходи в Slack, сходи там, я не знаю, еще куда-нибудь, собери оттуда информацию. Или вот аналитически, да, сходи в мою Grafana, собери оттуда как бы отчетики, да, по цифрам, типа, а хорошо ли мы там делаем то, что мы делаем, и там, если что, что-то поменяй. И вот это вот направление, да, это не когда ты, потому что до этого как будто бы ты сам должен был написать этот MCP-сервер, ну, потому что тебе, по сути, тогда выдали спеку. Ну, типа, спек прикольно, иди делай. Вот, но когда уже разные айтишные компании начали выдавать свои сервера, вот это вот прям уже прикольно, то есть ты можешь это, как знаешь, сконфигурировать у себя и вот начать, типа, работать.
Не, сначала тебе нужно сделать, наконец-то, нормальную API-шку. Мы тоже стали делать для своего продукта MCP-сервер и поняли, что у нас нет публичного API, поэтому сначала ты делаешь, ну, публичный API, да, ты делаешь для него MCP-сервер, и после этого ты его отдаешь. А тут, кстати, вы заметили, что как раз в DXT есть еще приложение манифеста. Вот они описывают, как должен быть сделан манифест. И вот этого вот точно хотелось бы, чтобы вот все посмотрели, и у них был приложен такой же манифест. Это на чем это запускается? На ноде, на Python или это бинарник? Как-то какая там entry point? Как его сконфигурировать? Удобно же. По-моему, удобно.
Ну, манифест — это часть любого любого экстеншена для всего, плюс-минус. Точнее, я, на самом деле, сейчас поняла, что я никогда не писала VS Code extension. Возможно, мне надо это исправить. Вот, но форум экстеншен — та же самая история. Вы делаете вот эти страшные там window-не-window, добавляете манифест, все подписали, запаковали, и оно поехало и радостно вас веселит. По поводу того, что, ну, вот этого бума MCP, такого взрывообразного распространения, честно, я когда пошла изучать MCP-спецификацию, я удивилась тому, насколько она куцая. Ну, то есть там, по сути, типа 4 JSON-поля, вот, знаете, работайте, используйте. Неужели этого достаточно? И я вот прям удивилась.
Полин, я тебе говорю, ребята делали это для себя. Они вот, честно, вот две компании слились и любовью, и как бы родили MCP. Вот. А если ты заметишь, как он развивается, они же довольно регулярно вносят изменения и очень сильно расширяют по тому фидбэку, который к ним возвращается, саму спеку. То есть она просто слишком ранняя была и решала конкретные задачи. Как только это отдали в паблик, люди захотели, вот то же самое, как Андрей, да, применять это у себя и увидели ограничения, да, скорее всего, пришли, рассказали о них, и как бы спек развивается.
Вот, но я все это к тому, что стандартизация — дело хорошее, поэтому тут стандартизация, она, понятно, такая на минималочках, просто выложили репозитории с форматом JSON и сказали, смотрите, делайте так, а вот так не делайте, но это, на самом деле, намного лучше, чем когда каждый пляшет во что гораст. И в результате, когда ты хочешь, ну, например, самое банальное, сменить клиент на что-то другое, у тебя просто, ну, ломается все, что ты там вокруг него забилдил. И то, что на таких ранних этапах, ну, для меня, мне кажется, на достаточно ранних этапах появляется мысль про неплохо было бы это сделать обратно совместимым, я прям приятно удивлена этому. Вот, ну и после того, как мы запилили локальный MCP-сервер, запаковали его в DXT Extension, наступает время повайп-кодить.
Не смогли мы, да, пройти мимо этого термина в подкасте, все-таки придется отвечать за вайп-кодинг, да, получается. В общем, тут вышла статья у Стива Крауса, которая называется «Вайп-кодинг — это легаси-код». И как будто бы такой, знаете, огромный наброс. Если что, это Стив выступал с докладом на эту тему, и статья — это уже такой переработанный его доклад в таком в общедоступном формате. В общем, напомню, что вайп-кодинг термин ввел Андрей Карпатый. Это, кстати, не такой давний термин, это буквально начало этого года, а как будто бы, знаете, мы уже с ним живем 10 лет. Вот у меня такие ощущения. Вот. И, по сути, это, ну, то, что Андрей изначально говорил, по сути, что вы забываете... Вайп-кодинг — это когда вы забываете, что код вообще существует. И даже тут вывели какое-то такое определение, что чем больше вы понимаете, что пишет для вас LLM-ка, тем меньше вы вайп-кодите. То есть вот вы прям да, ничего не должны понимать.
Вот Серега Бережной пытается ввести термин «дип-кодинг», когда ты не вайбишь, а ты понимаешь, что тебе написали, и ты работаешь вместе с LLM-кой.
Ну, кстати, есть такое, да, потому что как будто бы это то, что надо, да, потому что... Ну, мы об этом мы поговорим, да. О чем говорит Стив в своей статье? Что вообще чистый вайп-кодинг — это как будто бы не очень хорошо, потому что, да, вы не должны понимать о том, что вы делаете. Вы ловите определенный вайп и чисто с яишкой как бы задаете, как менеджер, ей задачки. Она вам фигачит код, и он даже вам нравится. Но только он говорит вот что, что как только ИИ вам выдает код в таком формате, этот код сразу же становится легаси-кодом, потому что его невозможно поддерживать. Он буквально говорит, что у нас же, это же, вы же должны понимать, это технический, то есть это код, который вы не понимаете, а для кода, который вы не понимаете, у нас уже есть определение, это легаси-код. Мы когда смотрим в легаси-код, мы его не понимаем. Типа это старый, непонятный код, и такая терминология уже есть.
Я не соглашусь. Я вот сразу поддержу тех слушателей, которые не согласятся, потому что для многих легаси — это просто код, который тебе достался. Ты его можешь понимать, просто он тебе может не нравиться. Ты бы написал иначе, но он тебе достался. Вот это легаси.
А у меня есть легаси-код, который мне нравится.
Бывает и так.
Но Стив у себя в статье пишет, что код, который никто не понимает, это технический долг. В первую очередь. И технический долг — это довольно плохая история. И когда мы вайп-кодим, мы получаем технический долг сразу же на выходе, это как будто бы плохая идея. То есть он буквально, его мысль в том, что если вы не читаете, не рефакторите сгенерированный код, проект мгновенно становится, по сути, легаси уже в момент коммита. И что, по его мнению, вайп-кодинг приемлем только для каких-то, не знаю, ну, что-то, что вы делаете на один раз, какие-то MVP-проекты, как что-то вы собираете, или там, я не знаю, проект просто чисто для себя. Вот он рассказывает о том, что он там делал какой-то там для себя проект, чтобы там, по-моему, для свадьбы для своей что-то он там делал такое маленькое. Вот он чисто его на вайп-кодил. Или еще там посчитать что-то одноразово где-то из каких-то данных и так далее, так далее. И он дает еще такой интересный пример, что вайп-кодинг вот в чистом виде, это как будто вы даете, ну, эффект такой же, когда вы даете ребенку кредитку. Вот вы ему даете ее, и он такой, у него в первую очередь эйфория. Вау, я просто этой пластиковой штукой прикладываю и получаю любые вещи. Вау, как круто. Но вы ему забыли объяснить, что такое долг. И потом он со временем понимает, слушайте, а нужно ли было все эти вещи покупать? А как теперь расплатиться? А что же мне делать? И что вот в его понимании, что мы очень ловим быстро эйфорию от начала работы, ну вот в формате вайп-кодинга, да, так типа, я реально ему пишу сделать, и он делает, и оно работает. Это живые интерфейсы, я их прям кликаю, корзины собираются, каталоги выводятся. Все прям прекрасно, интерфейсы супер-супер, прям как я захотел. Они даже перекрашиваются, когда я его прошу. Кайф, да. А потом он такой говорит, что, а со временем, ну, проект это долгоживущий должен быть, да? Код может сломаться. И непонятно, за что отвечают куча этих файлов. И как это починить? И кого вообще позвать? А и может уже с этим не справиться. Или навернуть еще больше. И то есть как бы запутанность только растет, растет, растет. И самое главное, что он говорит, да, что почему сложно, да? Потому что во фронтенде. Потому что, во-первых, у нас UI-слой, он достаточно хрупкий. Ну, все-таки у нас тот HTML, CSS, который сгенерирован сегодня, особенно если мы используем какие-то новые фичи, или, наоборот, не новые фичи, а какие-то, знаете, полифили, мы еще что-то такое, что-то прям сложное делаем, да, это может сломаться со временем. Ну, либо не работать так же. Точно нам, когда мы вайп-кодим, у нас точно нет никакой заботы о доступности и производительности. То есть мы можем получить... Мы же не разбираемся, мы же не смотрим в код, я напомню вам, да, и когда мы прям вайп-кодим. Мы можем получить просто плохой продукт. Неэффективный, не работающий. Ну и про безопасность, да, мы же ей тоже не уделяем. Помните эту шутку, которую по Твиттеру разошлась тут несколько месяцев назад? Как чел сначала рассказывал, как он классно на вайп-кодил себе стартап, как он уже получает первые деньги, и как он через несколько дней начал кричать, что он ничего не понимает, его дедосят со всех сторон, у него крадут все данные, и ему пришлось срочно закрыть проект, потому что он не смог с ним справиться. Это же просто гениальная иллюстрация того, до чего можно дойти с вайп-кодингом. И в целом он говорит о том, что в чистом виде вайп-кодинг, наверное, он должен оставаться в каких-то рамках проектов. Когда вы выходите за эти рамки, наверное, вайп-кодинг не самая лучшая идея, и нужно быть аккуратным. Что думаете?
Я думаю, что все это зашло вообще куда-то не туда, потому что, ну, и термин немножко странный, и применение немножко странное. Мне кажется, что... Возьмем другой пример. Возьмем JavaScript и Rust. Почему нет? Представим себе, что ты всю жизнь пишешь на Rust, и в какой-то момент тебе показывают JavaScript, говорят, смотри, какая классная штука. Типы вообще не нужны. Вот просто не надо вот этих вот void, mut, box, mutate, mut, dynamic, что-то там. Вот просто бери и лапами так, хоба-хоба-хоба. Человек очень рад, доволен, начинает создавать свои прекрасные приложения на ужасном JavaScript, потому что для того, чтобы изучить какой-то скилл, порог входа должен быть преодолен, а потом надо чуть-чуть вскарабкаться для того, чтобы получать хороший результат. И в конечном итоге мы получаем не очень хорошее, не очень классно работающее приложение, которое человек был очень рад, вот он написал, говорит, работает, и потом оно, естественно, начнет ломаться, куда-то там типы не туда поедут и так далее. История с новыми инструментами, которые у нас есть, она ровно про то же. Порог входа снизился еще сильнее. люди восхищены этим порогом, этим низким порогом входа и начали, значит, активно использовать это, говоря, что вау, у меня получается. Да, и так и должно было быть, и так получается. JavaScript вообще, ну или там все языки со слабой типизацией изначально задумывались, например, для того, чтобы прототипировать что-то. Вот, и отлично, мы забилдили прототип, потом надо сделать что-то работающее. Ой, почему у меня не работает? Ну, очевидно, почему у вас не работает, потому что вы даже не смотрели, что у вас в результате получилось. Поэтому просто это новый тулинг с низким порогом входа, который надо использовать осмотрительно и под свою задачу. А говорить о том, что мы начали использовать инструмент не так, почему же мы не правы? Ну, просто потому что мы используем инструмент не так.
Я за то, чтобы все-таки честно называть вот вайб-кодинг вайб-кодингом, потому что сейчас пошло смешение, когда вайб-кодингом называют и нормальный, вот такой вдумчивый кодинг с помощью LLM, и просто закинул в LLM и сделай мне что-нибудь. И вот если мы разделяем, то все как-то становится понятнее. И в целом, вот я, например, не могу работать в курсоре, потому что для меня это какая-то штука, которая бежит вперед. Я ей говорю, стой, остановись, не делай этого. Она продолжает делать. И в то же время я очень люблю работать в RU, когда мне, ну, RU-код, он же, когда мне на каждый шаг он говорит, я хочу сделать вот это. Окей? Такой смотрю, нет, окей, здесь переделай. Вот так окей. И мы идем дальше. И так постепенно мы спланировали, пошли, потихоньку делаем. Такой подход для меня нормальный. И я его не хочу называть вайб-кодингом, потому что это вообще не вайб. Это как будто вот рядом со мной сидит еще второй человек, и мы прям вместе работаем серьезно над кодом.
Угу. Слушай, ну, возможно, нам и правда нужно разделить, что вайб-кодинг — это просто когда ты не смотришь в код и не читаешь его, вот прям как Андрей, ты изначально это и предлагал. И вот взять идею Сережи Бережного про дип-кодинг, и вот это то, чем, наверное, мы все с вами и занимаемся, если мы разрабатываем вместе с ИИшкой.
Я прям представляю, как ко мне подходит мой более опытный коллега, смотрит на меня, смотрит на мой код, говорит, Полина, ты опять навайп-кодила? Ну-ка, исправляй.
Угу. А меня просто это еще немножко пугает с другой стороны. То есть я понимаю, мы все здесь говорим об этом с точки зрения большого опыта, больших накопленных знаний и так далее. И мы плюс-минус можем, да, разобраться, мы даже можем разобраться с тем результатом, который мы получим, и с теми проблемами, которые мы получим. А теперь представьте, какая эйфория у джунов, которые получают с помощью вайб-кодинга что-то невероятное, что сами они, ну, возможно, даже не смогли бы реализовать. Точнее, они, возможно, еще ни разу не реализовывали это. И у них нету ни насмотренности, ни достаточных навыков для того, чтобы вообще с этим как-то жить. Вот для них это в чистом виде вайб-кодинг, потому что они ничего не понимают, что там происходит. И это же, наверное, плохо, с этим что-то надо делать.
Ну, у тебя же есть код-ревью, и если тебе вот джун это закинул, кто-то выше должен посмотреть и сказать, а что ты здесь написал? И в этот момент джуну придется разобраться, что же там написано.
Мне еще кажется, что это очень сильно зависит от качества инструмента. Скажу за себя, что я периодически пытаюсь быстро там собрать какие-то демки, что-нибудь делать для своих подпроектов, и как только я пишу код на каком-нибудь питоне, то вот код, который сгенерирует мне LLM-ка на питоне, он прям хороший. Но как только мне надо написать что-то на JavaScript, либо мне нужен какой-то микс CSS, JS и JavaScript, вот там получается не очень хорошо. Причем не очень хорошо получается, оно работает, но вот то, что не очень хорошо, я-то вижу, потому что я немножечко, чуть-чуть совсем эксперт в этой области. И когда я понимаю, что, ну, вот тут вот на диву сверстано, а вот тут вот мы стиль 5 раз поменяли, 6 рефлоу вызвали, и вот эти нюансы, которые на самом деле не супер широко распространены, которые очень сложно выучить, несмотря на то, что LLM, и очень многие LLM, они тюнятся. Нам, кстати, недавно рассказывали, да, о том, что мы используем специальный курсор, типа потому что много пишем CSS, чтобы научился нормально в CSS. Вот такие вот вещи, это пока еще очень в самом зарождении. И качественные инструменты, которые будут генерировать нам качественный код, вот как этого добиться, когда это будет, я, честно говоря, не представляю. Но самое печальное, вот возвращаясь к теме изначальной статьи про то, что legacy-код — это тот, который ты не понимаешь, что код, который сгенерируется, он на самом деле действительно будет работать. Но не являясь, не имея опыта в соответствующей области, когда ты смотришь на вот эту на вот это странное сочетание букв, до тебя не дойдет, что это недоступно, что это не работает на каких-нибудь мобильных устройствах, что это выжрет всю твою батарею. И только вот эти экспертные знания, они могут остановить тебя от того, чтобы запихнуть это в продакшн. Поэтому, говоря о том, о качестве того, что мы получаем с таким вот подходом, ну, оно очень низкое. Поэтому режим, когда тебе, как это, Copilot, такой true Copilot, это намного более разумное сейчас, на мой взгляд, использование всего этого тулинга.
Ну и вдогонку тут, на самом деле, была заметка Алекса Марцинкевича. Немножко, знаете, про... Окей, а что же делать дальше? И он предлагает нам вводить потихонечку некоторый AI-этикет, потому что слишком много контента, слишком много шума из-за работы с AI появляется в мире, и это приводит уже совсем к плохому. Вообще он начинает статью с интересного. Он вспоминает фантастический роман, который он почитал, «Blindside», вроде бы, вот, где там были какие-то инопланетяне или кто-то, я сам не читал, типа скрамблеры, которые как бы, которые считали, что они воспринимали всю информацию, которую слышат, на уровне восприятия. И когда ее слишком много было, они чувствовали от этого угрозу, то есть как будто бы их хотели, ну, типа, знаете, не знаю, чтобы победить, типа, вот. И он сейчас, Алекс, говорит о том, что он весь тот AI, сгенерированный bullshit, который мы видим в интернете, воспринимает ровно так же, как эти существа. То есть, типа, как будто бы кто-то хочет прям, не знаю, ему сделать больно от этого. То есть он называет это словесным вирусом, что, типа, тот контент AI-ный, который мы генерим, в том числе в коде, да, потому что мы же на код-ревью отправляем его. Это просто мы создаем какие-то словесные вирусы. И он говорит о том, что, типа, сейчас слишком много особенно типовых ответов появилось, даже в коде. То есть вот это, вот, знаете, все, что начинается, там, я прекрасно провел время, он мне очень понравился, даже если бы стоил вдвое дороже, или там, чтобы по-настоящему оценить, там, то-то-то-то-то-то. То есть какие-то вот просто словесный мусор, который мешает для того, чтобы понимать. И он говорит о том, что там сейчас очень много появилось pull-реквестов, например, да, в которых пишут чисто там, я на вайп-кодил, собрал тебе PR, там, за 15 минут зацени. И у тебя вопрос сразу же, а ты сам-то заценил его? Может, тебе сначала самому его заценить перед тем, как посмотреть, кинуть кому-то другому, да? И он предлагает, что нужно вводить два правила при работе с AI, точнее, при получение контента через AI. Это, во-первых, ты его должен полностью принять как свой собственный. То есть вот как только ты согласен с тем, что это ты написал, как бы ты можешь двигаться дальше. Если ты чисто просто тебе ответ AI дал, ты его просто ретранслируешь, это плохо. И он, кстати говоря, выводит тоже правило, что тут наша опасность главная не в моделях AI-шных, LLM-ных, а как раз в людях-ретрансляторах. Короче, опять все на людей скидывает. Короче, мы сами виноваты. Типа вот то, что мы ретранслируем все это, не вдумываясь, не тратя на это время и так далее, и так далее. Вот из-за этого весь этот ком, типа какого-то плохого явления, немножко расширяется. Ну да, но и, кстати, он еще предлагает другой пункт про добавить в AI-этикет, это получить сначала явное согласие получателя. Мне кажется, это немножко странно, но он предлагает, что перед тем, как отправлять сгенерированный AI-код, ответ, я не знаю, картинку и так далее, нужно сначала получить согласие от того, кому ты отправляешь, что он вообще хочет видеть этот сырой AI-код. Текст, например. И это как будто бы немножко странно, да, потому что, ну, типа, мы же в коммуникации не будем, типа, я тут это сгенерировал, типа, хочешь ли ты это посмотреть? Ну, нет, не хочу, или да, хочу, типа, что он ждет? То есть не очень понятно. Но он вот прям эмоционально рассказывает о тех своих ощущениях, которые он испытывает, когда видит вот вокруг весь этот сгенерированный AI-bullshit, и ему это не нравится. Я думаю, вы же в коде тоже уже видите какие-то паттерны. Вот я за собой заметил, что я в текстах, в коде уже могу замечать явные признаки AI сгенерированного контента. Прям видно, что это не человек писал, а это сгенерированное. И ты такой думаешь, Ну, я не знаю вообще, мне стоит тратить время свое на то, чтобы это посмотреть. Ну вот, и правда, вот как он говорит в своей статье, ты сам-то это посмотрел, ты сам-то это проверил, ты сам-то это прочитал, протестировал. Может, ты сам сначала это сделаешь перед тем, как принесешь это мне?
На самом деле, мне кажется, надо просто развернуть это в обратную сторону. Я это очень часто вижу, и я сгенерирую контент. Супер полезная штука. А, например, когда вы сабмитите какой-нибудь pull request, и у вас есть супер advanced штука, которую довольно сложно поймать линтером, с моделью, которая может чуть-чуть ризонить насчет того, что происходит, могут сгенерироваться весьма полезные suggests. Поэтому вот кейс, где я бы не соблюдала этот этикет, а наоборот, немного вывернула эту историю, это там, где у вас есть, где вот этот тулинг используется для того, чтобы проверить в целом ваш код на валидность. Еще один хороший пример — это когда генерируются тесты. Но с генерацией тестов у меня немножко сложно, потому что вот здесь ты человека от нечеловека никогда не отличишь, как мне кажется, потому что все обычно пишут тест прям максимально плохо. Ну, так типа, ну, он работает как-то и нормас.
Не соглашусь. Вот именно тесты от AI-ки — это в чем-то ужас. Это огромный массив тестов, плохо структурированный, покрывающий странные кейсы, и это чувствуется.
Ну, я очень часто вижу тесты, которые делают примерно следующее. Они берут, ну, у тебя функция, она там что-нибудь делает, оно замокает все, вот вообще все, в том числе и результат вызова функции, а потом запустит тест, чтобы проверить, что моки работают. А после этого ты такая думаешь, вау, прикольно. Вот, и честно, я использую лэмки для того, чтобы загенерить тесты, но я всегда промпт-инжинирую это, вида, пожалуйста, сгенери мне минимальный набор тестов, которые тестят только вот эти кейсы и никогда ни при каких условиях, ну, там и дальше много текста с экспрессией, чего я не хочу. Поэтому тут еще важно не только вот ты этикет, да, как вы сгенерили, а тут еще на самом деле важно, насколько вы хорошо поработали над своим промптом. Потому что если, ну, условно, вы хотите, например, чтобы вам модель помогла написать отказ кандидату для резюме, который прислал вам резюме, да, и вы можете написать что-нибудь, ну, напиши ему там что-нибудь веселое, смайлик в конце поставь, ну, получите то, что получите. Либо вы можете потратить час своего времени на то, чтобы сгенерировать хороший промпт, и будут приличные отказы. Только не забывайте, пожалуйста, ну, промпт скрывать в письме ответном, а то смешно получается.
А мне кажется, что не только правильный промпт нужно сгенерировать, а еще уметь работать с продолжением, ну, то есть с результатом. То есть ты же не должен сидеть, что типа, ой, я недостаточно хорошо сформулировал промпт, мне выдали ответ недостаточно хороший, и я такой типа, ну все, я останавливаюсь. В моем понимании, ну, то есть я отношусь к тому, что мне выводит AI, просто как к промежуточному результату всегда. Я могу его доуточнять, дорабатывать, то есть, типа, ну, находясь в контексте с ним, да, и так далее, и так далее. То есть иногда, ну, вот в моем случае, да, иногда не так важен прям хорошо сформулированный первый промпт, как, типа, работа дальше с тем результатом, который мы получаем, потому что ты его можешь улучшать. Но тут у меня уже проблема в другом. Вот даже то, что ты говоришь про текст отказа кандидату, да, а ты, чтобы верифицировать, насколько хороший ты получил результат, ты должен обладать экспертными навыками, экспертными знаниями. Потому что как иначе ты поймешь, что то, что тебе выдали, это хорошо. Если ты отдаешь ИИшке работу, с которой ты не очень любишь справляться, то, скорее всего, у тебя и не очень хорошо развит этот навык, а, следовательно, ты и не очень хорошо сможешь отревьюить тот результат, который тебе дала ИИшка. И как будто бы результат не очень хороший. Ну, то есть, знаешь, он, наверное, будет выше, чем ты бы это делал сам, не хотя, возможно, да, но недостаточно хорош, если это бы делал эксперт, понимая, что он делает.
Ну, тут я бы хотела сказать, ой, ну, надо просто кнопку фидбэка добавить, но я прям представляю, какую кнопку фидбэка будет жать в среднем кандидат, которому канцеляют резюме, поэтому нет, кажется, в этом случае это не сработает.
Знаешь, что еще, Алекс, какую мысль я хотел еще добавить от Алекса из его заметки, которую, мне кажется, он довольно хорошо подмечает, что раньше долгие, ну, в принципе, века даже, да, писать было гораздо дороже, чем читать. Буквально, то есть, если мы видели текст, особенно если он большой, мы понимали, что как минимум человек очень много трудился для того, чтобы создать этот текст, что он затратил большое время Возможно, он даже что-то исследовал, изучал, чтобы это сделать. Вот как сегодня мы статью читали про many-many JavaScript runtimes. Там ведь явно человек прям поработал. И не создалось ощущение, что это AI сгенерированная статья была. То есть там видно было мысль человека, которая прослеживалась там от начала до конца, и он прям как будто бы работал. Он мог работать вместе с AI над ней, но там виден был условно человеческий финальный результат, скажем так. Так вот, и Алекс говорит о том, что раньше текст сам по себе уже служил доказательством того, что типа здесь вообще была применена какая-то мысль и какая-то работа, что это, не знаю, ну типа это, на это стоит потратить время, чтобы прочитать. А сейчас как будто бы мы это все перевернули, что написать текст стало очень дешево. Создать любой текст слишком дешево. И ты думаешь, вообще стоит ли тратить время и усилий на его чтение? И как будто бы мы вот перевернули это. Вот такую еще мысль Алекс доносит.
Я прямо представляю себя на код-ревью, типа, стоит ли мне тратить мысли на ревью вот этого всего или не надо? Или я пойду поразвлекаюсь? Не, на самом деле, мне кажется, что если ближе к нашей области, если мы все это дело ревьюем, то все будет хорошо. Но только опасность тут появляется, когда мы начинаем автоматизировать ревью, но это, я думаю, повод для обсудить в следующем выпуске.
Не, подожди, Полин, а я дайте все-таки спрошу. То есть ты говоришь, что главное, чтобы мы ревьюили, и тогда будет хорошо. Но что, если тебе постоянно на ревью будут отправлять чисто на вайп-кожаный код? Ну, то есть человек даже не будет смотреть в него. Он типа, ему LLM-ка отдала код, он как-то работает, и он сразу отправил тебе pull request. Он знает ведь, что ты не пропустишь что-то плохое. Соответственно, зачем ему тратить свое время? Трать ты.
Ну, если честно, я в таких случаях... Ну, у меня было немножко похожий опыт, но это было не связано с вайп-кодингом, но рядом. Я, на самом деле, делал злую вещь. Я просто давал такую задачу, которую нельзя завайп-кодить. И после этого смотрела на результат и говорила человеку: «Исправь. Переделай, исправь». Вот. И в какой-то момент, либо я уволюсь, либо человек уволится, либо человек начнет делать по-человечески. Вот тут все зависит от того, у кого более мощное терпение прокачано.
Я обычно прошу разбить такие пиары на множество маленьких пиаров, где будет вот понятно. Потому что если мне прислали такую портянку, хоть это человек писал, хоть машина, ее вычитать почти невозможно. Если ему придется потом руками это все перекомпоновать в осознанный пиар, то он и разберется, я думаю.
Ну это да, это культура ревью, когда у вас есть правила на то, как вы сабмитите свой код, как кто, как и когда его ревьюет, и как это все происходит. И я как ревьюер, я вообще достаточно агрессивная в этом плане. И если мне что-то непонятно, я говорю, что то, что мне непонятно, это повод тебе переделать. Это может быть не супер приятный, хороший фидбэк, и это надо использовать очень аккуратно и осмотрительно. Но, тем не менее, факт в том, что если непонятно сейчас мне, у меня, кстати, память как у рыбки, поэтому мне плюс-минус никогда ничего не понятно, вот, то это значит, что многим другим, немногим на самом деле, будет тоже непонятно. С вами был 486-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Адептка древних технологий Полина Гуртовая.
Мифический фуллстек Андрей Мелехов.
И не только менеджер Алексей Симоненко.
Слушайте нас в любом приложении для подкастов или на ваших любимых платформах. Не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне или Бусти. Ждем ваших вопросов на podcast@webstandards.ru. Мы обязательно ответим на самые интересные. Услышимся на следующей неделе. Пока.
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 Надо на 1 апреля попросить LLM-ку собрать вот просто текст всего подкаста из предыдущих.
Так.
И зачитать это. И посмотреть, поймут люди или нет.
А может даже этому ноутбуку LLM, по-моему, заплатить и дать сэмпл своего голоса, чтобы они еще нашими.
Нет, там чувствуется.
А, это прям чувствуется?
Там пока еще чувствуется.
Угу.
Не, мне кажется, я бы на 1 апреля просто сделала подкаст про Haskell.